новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Конфликт между националистическими организациями и сторонниками движения «Антифа», запрет Конституционного суда на применение смертной казни в России, задержание в Киргизии двух правозащитников – эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Правозащитники обратились сегодня с официальным письмом к движению антифашистов с просьбой отказаться от проведения силовых акций в отношении оппонентов. Речь идет о нападении на штаб прокремлевского молодежного движения «Россия молодая», которое произошло во вторник вечером. Обращение подписали председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, руководитель международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский, глава движения «За права человека» Лев Пономарев и другие. Лидера прокремлевского молодежи депутата Максима Мищенко сторонники движения «Антифа» продолжают обвинять в связях с националистическим движением «Русский образ», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Российский интернет на этой неделе захлестнула волна информации о противостоянии между праворадикальными движениями и антифашистами. В этот же скандал неожиданно попало прокремлевское молодежное движение «Россия молодая». На его офис вечером во вторник напали антифашисты. Силовую акцию они назвали предупреждением лидеру «России молодой» Максиму Мищенко. По мнению антифашистов, депутат «Единорос» связан с националистическим движением «Русский образ» и лоббирует его интересы в Нижней палате парламента. Мищенко не отрицает, что знаком с этой организацией.
Русским образом у нас было ряд проектов. Мы ездили в Сербию, в Косово. Они выходили на меня с законодательной инициативой по нелегальной миграции и по этнической преступности. Вот и все. То есть какие-то тесное сотрудничество, и как нас обвиняют, якобы мы крышуем русский образ, но это просто смешно. Как можно крышевать, там, не знаю, общественную организацию? Это просто бред.
Разговор с Максимом Мищенко произошел сразу после акции, которую проводили активисты движения. За порядком на ней следили всего два милиционера, и прошла она без инцидентов. Сам депутат Мищенко очень ревностно реагирует на все высказывания в отношении движения, которым он руководит. Связано ли движение «Россия молодая» и ее лидер Максим Мищенко с националистическими движениями? На этот вопрос отвечает политолог Владимир Прибыловский.
В общем, основанием считать Максима Мищенко, депутата Государственной Думы, связанным с русским образом, такие основания существуют. Максим Мищенко сам неоднократно пропагандировал движение «Русский образ» как такое адекватное, разумное националистическое движение. Неоднократно говорил, что он с ними сотрудничает, и существуют просто факты. Очень многие инициативы «Русского образа» Ильи Горячева и там Дмитрия Стешина, лидеров этой организации, они оформлялись как депутатские запросы Максима Мищенко. Буквально несколько дней тому назад опубликовано интервью на националистическом сайте «Русская линия», интервью с Мищенко, где он раздает очень такие благожелательные отзывы о русском образе, характеризует его всячески как положительно, говорит о том, что он поддерживает их идею создания сайта «Ермолов». Сайт «Ермолов» — это, ну, такая, скажем, слежка за национальными диаспорами, за антифа, за исламистскими организациями. Связи между Мищенко и русским образом существуют. Ну, кроме того, вообще можно еще вспомнить, что «Россия молодая», хотя это пропутинская организация, но по происхождению это молодежная организация партии «Родина», которая предала Рогозина и перекинулась на сторону Суркова.
Сегодня Лев Пономарев написал обращение к движению антифашистов. Выпущено оно в связи с убийством в понедельник антифашиста Ивана Хуторского. Неизвестные выстрелили ему в голову в подъезде дома, где он жил. Вслед за этим преступлением во вторник произошло нападение на штаб РУМОЛа. Интернет наполнился взаимными обвинениями и угрозами как со стороны правых, так и левых движений. В документе правозащитники призывают молодых людей отказаться от акций возмездия. Цитата. «Так вы не остановите политический террор. Скорее вы дадите правоохранительным органам предлог для новых репрессий против неформальных групп», говорит Лев Пономарев.
Милиция, собственно, она часть, как говорится, нашего замечательного народа. Наш замечательный народ проникнут как бы идеологией реваншизма, ксенофобии в значительной степени. И я его как бы не очень упрекаю в том смысле, что довольно естественно для состояния страны, в которой мы находимся. И тем более, когда идет пропаганда основных каналов телевидения, да и вообще политическая пропаганда именно реваншизма. И поэтому милиция, которая часть народа, она бесспорно тоже тоже проникнуть, тем более как бы силовые структуры еще больше вот этой идеологии как бы находят подпитку, и поэтому силовики, очевидно, конечно, социально близки, так сказать, вот националисты социально близки милиции. Ребята вот эти вот такого неопределенного вида, они, конечно, чужеродны нашей культуре. Из советского времени с ними идет борьба, и они остаются чужеродными, так сказать, элементами.
В свою очередь, руководитель московской хельсинской группы Людмила Алексеева, который подписался в обращении к антифашистам, их методы борьбы не одобряет.
Очень много других способов дать понять, что они против. Лично я, персонально, я против каких бы то ни было насильственных действий, а разгром мой все все-таки насильственные действия. Мне не нравятся такие формы борьбы, но это не значит, что мы перестанем поддерживать антифашистов, но эту их акцию мы точно поддерживать не будем.
По мнению Льва Пономарева, для того, чтобы хоть как-то стабилизировать накалившуюся ситуацию, необходимо, чтобы этим вопросом занималась власть. А она этого пока что не делает.
Нельзя сказать, что вот это только панки, которые ходят на концерты. Внутри них есть социализированные и даже политизированные течения. И вот антифашистское движение – это вполне сознательное такое социализированное, политизированное движение. Это молодые люди не могут смириться с тем, что у нас возрождается нацизм. Если бы власть противодействовала возрождению нацизма, тогда бы эти формы были менее агрессивны. Тогда бы вот это противостояние не носило такой агрессивный характер. Чем меньше правительство занимается этими проблемами, чем больше прокремлевские движения, вот, например, РУСМОЛ, проникается идеологией национализма, чем больше РУСМОЛ пытается перетянуть ксенофобские лозунги, чтобы получить поддержку молодежи. Ведь сейчас идет соревнование РУСМОЛа, так сказать, и нацистов. Кто больше перетянет на свою сторону молодежь, националистически настроенную, тем больше, конечно, вот антифашистское движение будет чувствовать себя призванным к противостоянию и к тому, что они одни.
Добавляет директор Института прав человека Валентин Гефтер.
Что касается уже конкретики на улицах, то мы прекрасно понимаем, что во всех слоях общества и во всех социальных группах и во всех частях, таких как органы правопорядка, милиция, есть люди, которые близки к бытовой ксенофобии. Есть ли специальная задача им потворствовать? Думаю, что нет. Как только те проявляют насилие, должен сказать прямо, то большинство представителей милиции и других ветвей власти, имеющих отношение к этим делам, должен сказать, довольно активно противодействует этому. Это тоже, с моей точки зрения, очень опасная тенденция. Сначала как бы внутренняя близость, а потом, когда приходит отторжение и даже преследование вот этих вот радикал-хулиганов, назовем так, или даже радикал-преступников, если они убивают, то тогда это влечет за собой и ответную реакцию, агрессию, еще усиленную агрессию, и часто уже, опять же, на наши с вами головы, как говорится, а не против человека в мундире или при исполнении.
Еще один вопрос, который обсуждают в Рунете. Когда и где пройдут похороны антифашиста Ивана Хуторского? Очевидно, что его сторонники в избежание провокаций постараются до последнего скрывать место и время прощания с убитым. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России запретил сегодня применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Задержанные на юге Киргизии правозащитники Бахрон Хамроев и Изатила Рахматалиев отпущены, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза, на котором должно быть избрано новое руководство ЕС. Россия заняла первое место из более чем 50 стран по числу экономических преступлений, согласно данным опроса, проведенного организацией PricewaterhouseCoopers. В Ялте сегодня проходит встреча премьер-министров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Они обсуждают проблемы экономического сотрудничества. Сегодня в 19 часов по московскому времени вы услышите программу «Время гостей». «Мир-2020. Российская и Центрально-Восточная Европейская перспективы». Конференция под таким названием прошла на днях в Институте мировой экономики и международных отношений РАН. О том, как отличаются перспективы на 2020 год у России и ее соседей, Виталий Портников говорит с исполнительным директором Фонда перспективных исследований и инициатив, ведущим научным сотрудником ИММО РАН Ириной Кобринской и ведущим научным сотрудником Института экономики РАН Сергеем Романенко. Программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. У нас на линии корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Алан, добрый день. Расскажите, пожалуйста, а что пишет пресса о решении предстоящем президента Барака Обамы об отправке дополнительных войск в Афганистан? Накануне, точнее, в среду, президент сказал, что близок к этому решению о том, отправлять ли войска, если отправлять, то сколько.
Валентин, здравствуйте. Анализу задач Обамы в Афганистане посвящена сегодня большая редакционная статья в «Нью-Йорк Таймс». Ее авторы раскладывают всю проблему на 5 частей. Первое. Каковы ставки? Обама должен решить, действительно ли он считает, что борьба с талибами в Афганистане имеет центральное значение для безопасности Соединенных Штатов. И почему? Далее. Какова цель войны? Если Обама не считает необходимой или целесообразной борьбу с повстанцами, или хочет задаться менее амбициозными целями, то американцы хотят услышать, почему он изменил свое прежнее решение о подрыве, демонтаже и поражении Аль-Каиды в Пакистане и Афганистане. Газета также указывает на практическое отсутствие шансов на поражение Талибана или на уход, в конечном счете, американских сил из Афганистана без хотя бы минимального уровня доверия правительству этой страны и его силам безопасности. Барак Обама должен дать понять переизбранному президенту Карзаю и американскому народу, что необходимы коренные перемены в создании заслуживающего доверия афганского правительства. Следующий вопрос – во что обойдется Афганистан Соединенным Штатам в материальном измерении – и с точки зрения человеческих потерь. И, наконец, существует ли стратегия выхода из Афганистана? Американцы должны знать, что война в Афганистане не будет продолжаться бесконечно, пишет сегодняшняя «Нью-Йорк Таймс». Валентин.
Алан, а я хотел бы привлечь ваше внимание к другой важной международной теме, к отказу Ирана от международного соглашения о дополнительном обогащении его запасов урана. Теперь ожидаются ответные действия Вашингтона. Что пишут об этом американские газеты?
Автор статьи в газете Christian Science Monitor Хауард Лафранчи считает, что теперь, когда Тегеран официально отверг предлагаемую международным сообществом сделку по обогащению урана, на президента Обаму будет оказываться серьезное международное давление со стороны Конгресса и таких стран, как Франция, Британия и Израиль, целью ужесточить международные экономические санкции. Ранее Обама не раз заявлял, что дает Ирану время до конца года продемонстрировать на деле готовность к предложенному сотрудничеству. Принятое Ираном решение сокращает эту дипломатическую паузу. Автор статьи отмечает, что в Вашингтоне члены Конгресса и специалисты по Ирану, сомневавшиеся в перспективах сотрудничества с Ираном, сразу же начали призывать к санкциям. Автор пишет, что Соединенным Штатам теперь будет нелегко заставить прочие мировые державы ужесточить санкции против Ирана. У России и Китая, важных торговых партнеров Тегерана, есть право вето в Совете Безопасности ООН, и они могут воспрепятствовать любой резолюции о санкции. Однако, со ссылкой на экспертов, автор статьи заключает, что все же все зависит от Вашингтона. Валентин.
Алан, скажите, пожалуйста, а пишет ли американская пресса что-нибудь сегодня о России?
Wall Street Journal сегодня посвящает редакционную статью смерти 37-летнего российского адвоката Сергея Магнитского, который скончался в понедельник в следственном изоляторе, куда он попал примерно год назад по сфабрикованному делу об уклонении от уплаты налогов британской компании Hermitage Capital Management. Статье предпослан заголовок «Убийство по естественным причинам». Ее авторы считают, что жестокость и возрождение прежнего строя в России идут рука об руку. По версии Hermitage, юристы арестовали те же сотрудники МВД, которых он незадолго до этого официально обвинил в коррупции и в мошенничестве. А следователи добивались от Магнитского лжесвидетельства против компании «Hermitage», целенаправленно ухудшая условия содержания. Магнитский скончался, отстаивая верховенство закона в стране, где нация вообще не помнит смысла этого понятия. К такому выводу приходит газета Wall Street Journal. Магнитский подавал жалобы о том, что в тюрьме его мучили хронические болезни и что его просьбы о медицинской помощи игнорируются. Медленное убийство молодого юриста знаменует, что Россия пала еще ниже, чем прежде, пишет Wall Street Journal, и приходит к выводу, что налицо мы видим гибрид путинизма и сталинизма. Валентин.
Спасибо, Алан. С некоторыми наиболее интересными публикациями сегодняшних американских газет вас познакомил наш американский корреспондент Алан Давыдов. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Конституционный суд России сегодня запретил применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Рассмотрение вопроса о смертной казни прошло во внеочередном порядке в силу его неотложности и чрезвычайной значимости. В 1999 году Конституционный суд постановил, что смертная казнь в России применяться не может до введения на всей территории страны судов с участием присяжных заседателей, имея в виду, что вопрос отмены смертной казни разрешится в разумные сроки, не превышающие сроки формирования судов присяжных. Однако сроки решения этого вопроса затянулись. С 1 января 2010 года суд присяжных вводится в последнем регионе, где его до сих пор не было, в Чечне. Поэтому у судов общей юрисдикции могут возникнуть сомнения, возможно ли после этого назначение наказания в виде смертной казни. С 96 по 99 год смертная казнь еще назначалась, но не исполнялась. С 99 года на нее введен мораторий, говорит председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин.
Суды по-разному понимали значение вступления в Совет Европы, обязательств данных при этом вступлении, а затем и действие подписанного протокола в соответствии с предписаниями 18 статьи Венской конвенции о международных договорах. К сожалению, так произошло. Поэтому я думаю, что государство, которое в силу этого договора отвечает все в целом, а не какая-то отдельная власть, оно и вышло из этой ситуации с помощью актов президента о помиловании, а затем постановления и дальнейших определений Конституционного суда.
Одним из главных условий вхождения России в Совет Европы был мораторий на смертную казнь и другие меры по отмене смертной казни, включая намерение ратифицировать протокол номер 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, касающийся отмены смертной казни. Но этот протокол до сих пор не ратифицирован.
Это исключительная прерогатива государственного органа высшего, каковой является Государственная Дума и в целом вообще Федеральное Собрание, и никто из других, даже высших государственных органов, ни Конституционный суд и даже ни президент, не в силах заставить Государственную Думу это сделать. Президент сделал свой шаг, направил в Думу соответствующие документы о ратификации и поправке к закону в Уголовный кодекс, и, следовательно, сейчас слово за Государственной Думой.
Конституционный суд разъяснил, что за 10 лет моратория на смертную казнь в России сформировались, цитирую, «устойчивые гарантии права не быть подвергнутым смертной казни и сложился легитимный конституционно-правовой режим, в рамках которого, с учетом обязательств, взятых на себя Россией, происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни». Конец цитаты. Решение Конституционного суда состоит в том, что введение с 1 января 2010 года суда присяжных на всей территории Российской Федерации не создает возможность назначения смертной казни. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В городе Ош на юге Киргизии служба национальной безопасности накануне задержала сотрудника центра «Мемориал» гражданина России Бахрома Хамроева. Хамроева продержали в Ошском ГУВД всю ночь. Сегодня утром он был отпущен. Сейчас правозащитник находится в Москве. В этой истории разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
Российского правозащитника, сотрудника центра «Мемориал» Бахрома Хамроева задержали во время поездки на юг Киргизии для проведения исследования в области нарушения прав человека. Бахром Хамроев живет в Москве, где руководит обществом политэмигрантов из Центральной Азии и работает в основном с узбекскими беженцами. В октябре он организовал пикет перед посольством Киргизии в Оше с требованием прекратить преследование киргизских мусульман и отставки главы государственной службы национальной безопасности Киргизии Марата Суталинова. По словам корреспондента узбекской службы «Радио Свобода» в Оше Шерзода Юсупова, его вместе с Хамроевым задержали вчера вечером. При выходе из кафе к ним подошли сотрудники милиции и потребовали пройти с ними под предлогом проверки документов. В здании ГУВД города Оша их развели в разные стороны. Самого корреспондента продержали полчаса, после чего отпустили. На вопрос Юсупова, что стало с Хамроевым, сотрудники милиции сообщили, что того уже отпустили. Однако связаться с правозащитником не удалось. Вот что рассказывает сам Бахром Хамроев.
Когда мне вот пришли сначала сотрудники милиции, проверили мои документы нормальные, и все отошли, и тут же несколько сотрудников спецслужбы меня окружили и сразу на машине посадили, увезли в управление СМБ Киргизии, да, Ужской области. Сказали, что якобы узбекская спецслужба передала им, что я нахожусь на территории Киргизии, готовлю революцию и народное восстание и так далее.
После многочисленных попыток дозвониться до Хамроева, корреспонденту Юсупову пришлось связаться с местным правозащитником Изатулой Рахматулаевым. И вот что Рахматулаев рассказал Радио Свобода.
Ко мне позвонил Шерзат Юсупов, говорил, что его 9-й отдел забрал. Потом я поехал в ГУВД, там его не оказалось. Ездил я приемник, распределитель тоже не оказалось. Ну, то 9-10, в общем, приехали за его вещами, в общем, забрали в СМБ. Ну, у него в сумке были диски, относящиеся, значит, к конференции хизб-ут-тахрирцев в Индонезии, еще листовки по хизб-ут-тахрирцев и много материалов, относящихся к Нукасскому совету. Ну, когда приехали за вещами, в общем, они и меня забрали, я тоже там, в общем, до утра побывал. Бахрам не отрицал, что это все эти вещи его. После этого меня, значит, утром отвели.
Директор Центральноазиатской программы «Мемориал» Виталий Пономарев утверждает, что перед выездом в Киргизию Бахром Хамроев вместе с ним укладывал вещи в сумку, и сам он может засвидетельствовать, что он не вез с собой листовки экстремистского характера.
Кассет, насколько я знаю, там не нашлись. Там нашлись, да, несколько листовок местных из Буд-Тахира, но эти листовки фактически есть у всех, и у журналистов, и у правозащитников, у любых вот западных исследователей, которые приезжают. То есть это местные листовки, вот. А что касается тех материалов, с которым Бахром ехал в страну, вот в Алма-Ате, когда я с ним встретился, мы вместе укладывали его сумку, он вез из здания мемориала и ксерокопии доклада комиссии при омбудсмане Киргизской Республики вот по делу о Наукате. То есть он не ввозил каких-либо запрещенных изданий в страну, ну а как бы сбор материалов с исследовательскими целями не является уголовным преступлением.
Продержав Хамроева до утра, сотрудники СНБ Киргизии сопроводили правозащитника до аэропорта, откуда он вылетел в Москву. Теперь у Хамроева появились опасения по поводу безопасности людей, показания которых оказались среди его вещей, конфискованных органами. Малика Рахманова для Радио Свобода.
Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров». Вот некоторые темы этой программы. Премьера оперы Тухманова «Царица» про Екатерину Великую. «Царь» – фильм Лунгина и книга Иванова «В зеркале общественных дискуссий». Фестиваль приношения Шнитке в Саратове. Это, напомню, программа «Поверх барьеров», которая выйдет в эфир сегодня в 9 часов вечера по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России сегодня запретил применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Как разъяснили в пресс-службе суда, речь не идет о продлении моратория, а о запрете применения этой меры наказания вообще. Мораторий на применение смертной казни в России был введен 10 лет назад. Задержанные на юге Киргизии правозащитники Бахром Хамроев и Изатилла Рахматулаев отпущены, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сотрудник правозащитного центра «Мемориал», гражданин России Алексей Хамроев, депортирован в Москву. Спецслужбы обвинили его в распространении исламистских листовок и запретили ему собирать материалы о жертвах религиозных преследований в Киргизии. Солдат-срочник, проходящий службу в Псковском гарнизоне, был выброшен сослуживцами из окна третьего этажа. Сейчас он госпитализирован с тяжелыми травмами. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что афганские силы безопасности в течение 3 лет должны взять на себя ответственность за ситуацию в нестабильных южных и восточных районах страны. Он выступил сегодня в Кабуле на церемонии инаугурации. В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза, на котором должно быть избрано новое руководство. Руководство ЕС. Будут обсуждаться кандидатуры на пост первого главы Евросоюза. Кроме того, лидеры стран ЕС намерены утвердить секретаря Европейского совета по международным делам, который будет координировать внешнюю политику ЕС. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет сегодня, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Дмитрий Волчек. Здравствуйте, Дмитрий. Ну вот перед новостями Малика Рахманова рассказывала о судьбе двух правозащитников, задержанных в Киргизии и отпущенных. Я думаю, у вас будет, да, в программе эта тема.
Да, Валентин, будет эта тема, и мы также расскажем о письме, которое президент Украины направил президенту России. Виктор Ющенко просит Россию пересмотреть газовые контракты. Поговорим о решении Конституционного суда России, который наложил запрет на применение смертной казни, и о том, в чем антифашисты обвиняют депутата Госдумы Максима Мищенко. Расскажем о странной истории вокруг интернет-магазина «Фаланстер». Сегодня появилось сообщение о создании общественной приемной майора Дымовского, борца за справедливость в милиции. Давайте послушаем фрагмент интервью с правозащитником Вадимом Коростылевым, который занимается приемом граждан, пока Алексей Дымовский пытается добиться встречи с Владимиром Путиным в Москве.
Сколько уже человек к вам обратилось?
10 человек обратилось, из них один сотрудник милиции, капитан, которого несправедливо уволили из органов ГИБДД города Новороссийска.
Кто их принимает? Ведь сам Дымовский находится в Москве.
Да, Дымовский мы объявили, что приемная будет действовать при Новороссийском комитете по правам человека. Соответственно, я и юристы, правозащитники, которые работают в приемной, занимаются приемом граждан. Пока Алексей в Москве и решает вопросы, связанные со своими заявлениями, мы ведем прием без него. Но, безусловно, к нам обращаются сотрудники милиции, которые хотели бы встретиться лично с ним. И поэтому, как только Алексей появится в Новороссийске, мы объявим о встрече с ним. И, безусловно, скорее всего, будет аншлаг, и нам придется снимать какое-то большое помещение, большой зал для того, чтобы он мог отвечать на вопросы сотрудников милиции.
И вы предлагаете, чтобы все, кто поддерживает Алексея Дымовского, надели белые ленточки, да?
Да, да, привязали к машине, к сумке, к элементам одежды и так далее. То есть и это можно уже делать сейчас. И вот мы проводили пикет первый 14 ноября, и вот раздавали прохожим активно белые ленты, и они с удовольствием привязывали их к элементам своей одежды.
Полностью интервью с Вадимом Коростылевым прозвучит в итоговом выпуске программы «Время свободы».
Спасибо, Дмитрий Волчек, автор и ведущий итогового выпуска «Время свободы». В эфире программа «Время свободы». Российские эксперты по выборам выступили за создание единого федерального закона, регулирующего избирательные процессы в России. По их замыслу, документ под названием «Избирательный кодекс» должен в соответствии с Конституцией и международными избирательными стандартами устранить существующие сейчас противоречия в российском законодательстве. Дискуссия на эту тему с участием известных юристов и специалистов по избирательному праву прошла сегодня в Институте современного развития в Москве, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Мумин Шакиров.
О подготовке избирательного кодекса говорили давно. Еще в 1994 году Государственная Дума признала его разработку целесообразной. В Центр избиркоме не раз включали документ в программу исследований, но о результатах этой работы ничего не известно. Идея создания единого федерального закона «Избирательный кодекс Российской Федерации» принадлежит ассоциации «Голос», говорит один из разработчиков Аркадий Любарев.
Естественно, значит, если создается кодекс, то эти законы отменяются, перестают действовать. И что мы сразу как бы достигаем? То, что у нас есть один закон. Мы исключаем противоречия между разными законами. У нас три основных закона. Это закон об основных гарантиях избирательных прав, закон о выборах в Государственную Думу и закон о выборах президента. Их тогда уже трех законов не будет, будет один закон.
С одной стороны, разработчики пытаются сделать удобным для применения документ, но с другой стороны, необходимы кардинальные изменения, касающиеся как избирателей, так и законодателей.
Самое главное – это менять систему регистрации кандидатов, потому что она действительно никуда сейчас не годится. Очень важно, мы считаем, вернуть избирательный залог на любых выборах. Ну, другое дело, что да, у нас на выборах в Госдуму сейчас нету кандидатов индивидуальных, это отдельный вопрос. Но регистрация по подписям превратилось в то, что сейчас можно отсеять любого неугодного власти кандидата. Совершенно нетерпимая ситуация.
Авторы проекта «Избирательный кодекс России» предлагают вернуть графу «против всех». Для выборов в Госдуму снизить барьер для прохождения с нынешних 7 до 5%, а также вернуться к смешанной избирательной системе. Другой участник круглого стола, председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко, не во всем согласен с авторами «Избирательного кодекса», но готов дискутировать с коллегами.
Многие вещи, которые содержатся в этом проекте, я считаю, в принципе, разумными и желательными, но я принял к сведению позицию самих разработчиков кодекса, что это идеальная модель, максимальная запросная позиция определенной части экспертного сообщества, ну, скажем так, либеральной части экспертного сообщества. Для гражданского общества это совершенно нормально. Сформулировать позицию по максимуму, представить ее и власти, и максимально широкой общественности, а дальше, если начинается какой-то диалог, то все обсуждаемо.
Бывший член Центризбиркома Вадим Прохоров, анализируя нынешнюю избирательную систему в России, пришел к выводу, что перемены в политической жизни необходимы.
Последние московские выборы вот, являются таким на сегодняшний день апогеем того, как выборы проводить не надо. И какие-то отдельные изменения в законодательстве, в том числе те, которые, о которых говорил Медведев в своем послании, они, может быть, и имеют право на жизнь, но отдельными узкими небольшими изменениями законодательства ничего сделать уже нельзя. И в данном случае, конечно, в стране назрели необходимость фундаментальных изменений, как в конце 80-х, например. Это я напомню, что именно торможение и именно некоторые действия тех же самых ГКЧПистов во многом привели к развалу Советского Союза.
О несоответствии российской избирательной системы международным европейским стандартам говорят многие российские политики. Вот что в интервью «Радио Свобода» заявил бывший премьер-министр России, лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов.
Все, что предусмотрено в Европейской конвенции по правам человека, что такое выборы, это многоступенчатый механизм, включающий начало и регистрации, и взаимодействие партий и кандидатов с народом через средства массовой информации и разрешение споров в предвыборный период, и наблюдатели в предвыборный период, и наблюдатели во время дня голосования, и подсчет голосов. И все это вместе называется свободные демократические выборы. Так вот, по ни одному из этих параметров, по которым взяла на себя даже Российская Федерация вступить в Совет Европы, сегодня Российская Федерация ни одно это обязательство не исполняет.
Авторы проекта «Избирательный кодекс Российской Федерации» намерены продолжить дискуссии вокруг этого документа с законодателями и представителями исполнительной власти. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Президент России Дмитрий Медведев призывает к модернизации. Но можно ли говорить о том, что всякая модернизация полезна? Ответ на этот вопрос дает публикация, представленная в рубрике «Политика онлайн», которую подготовил Андрей Шароградский.
Споры о модернизации, обострившиеся в газетах, простых и живых журналах после известного выступления президента, вызывают сложные чувства. С одной стороны, что ж плохого в том, чтобы догнать и перегнать? Какой враг поднимет руку на широкополосный интернет, хозяйским шагом входящий в каждую избу, саклю и рюмочную? Какой изверг посмеет разбить мелкоскоп, в который народ желает разглядеть наночастицы и состроить козу инфузории туфельки? Пишет Илья Мильштейн на сайте Грани.ру. Публикация заглавлена «Кто на новенького?».
Модернизация – это вроде бы хорошо. С другой стороны, неясен ответ на вопрос, кто воспользуется плодами грядущего обновления. А ведь это важный вопрос. Когда мирная научно-техническая революция происходит в нормальной стране, то прогресс и впрямь входит в каждый дом. А если это случается, например, в Северной Корее, то широкополосное счастье обретает лишь семья Ким Чен Ира. Подслушивающие же устройства размером с комариный нос легко размещаются в сараях и хижинах счастливых граждан. Сталин был великий модернизатор. Как известно, он принял страну с сахой, а сдал с ядерной бомбой, перебив столько населения, что казалось, будто эта бомба и упала на страну. Гитлеру повезло меньше, он не успел обрести чудо-оружие, и данную модернизаторскую неудачу до сих пор с радостью вспоминает выжившее человечество. В наши дни планами модернизации, связанными с обогащением урана, промышляет отважный человек Ахмадинеджад. И если его вовремя не остановить, то последствия будут самые печальные для целого региона.
Все это, конечно, крайние примеры, иллюстрирующие банальную мысль. Модернизация – это мертвое слово, обретающее живой смысл лишь в конкретных обстоятельствах, применительно к живым людям, отмечает Илья Мильштейн.
Два дня назад в тюрьме «Матросская тишина» скончался Сергей Магницкий, 37 лет, юрист, защищавший интересы инвестиционного фонда «Эрмитаж Капитал Менеджмент». И речь тут не о тонкостях отношений России с Великобританией, жертвой которых стал этот молодой человек, но о том, что тяжело больному заключенному было отказано в лечении. Это одно из привычных средств для давления следствия на узника. Он писал жалобы, его адвокаты сочиняли безнадежные петиции, а в понедельник мать Магницкого приехала с очередной передачей, и ей сказали: «Передача не нужна, так как ваш сын умер». Может, о том и говорил Медведев в своем послании: «Вперед, Россия, даешь аппараты УЗИ в каждый отечественный ГУЛАГ». Нет, об этом он не говорил и правильно делал, потому что никакие аппараты никого не спасут, покуда в наших тюрьмах будут преобладать скотские нравы. У тюремной администрации, в широком смысле слова, появится персональный скоростной интернет, а заключенные, как и раньше, будут загибаться в камерах и тех больницах, где окна с решетками.
Модернизация сверху, если уж никак иначе в России нельзя, должна начинаться с вещей, уже испытанных в нормальных странах, но у нас все еще воспринимаемых как хай-тек, до которого народ не дорос, считает Илья Мильштейн.
Я думаю, что надо начинать с простых вещей, например, с политики. Практически однопартийная система, которая сейчас установилась в России, это архаика. Надо возвращать полноценные выборы и полноценную борьбу за избирателей. Это так устроен современный мир, и я бы сказал, этот современный мир так устроен уже довольно давно. Если вообще говорить об управлении, в частности, об управлении городами, то здесь тоже никак не обойтись без честных выборов. Это один из немногих способов противостояния коррупции. Кстати, не обязательно успешный, но это совершенно необходимые условия для ее преодоления. Если говорить об управлении страной на уровне, допустим, администрации президента, то надо отказываться от всей этой сурковской византийщины. Византия была давно и очень сильно устарела. Если говорить об армии, то надо переходить на профессиональную армию и отказываться от призывного рабства. Вообще, по-моему, любая система зажима несвободы является устаревшей. И самое удивительное, что Россия – это как раз образцовый пример того, какой вред приносит государству архаичное управление. Я очень надеюсь, что в течение 21 века это будет, наконец, у нас осознанно, и модернизация будет обращена на пользу человеку, а не против него.
Архаично вообще всякое подавление свободы в мире, где благополучие государства давно уже неотделимо от благополучия человека. А общество, выстроенное для обслуживания начальства или же удовлетворения его садистских наклонностей, в этом мире признано безнадежно устаревшим. Ибо свобода не просто лучше, чем несвобода. Свобода необходима и достаточные условия достойной человеческой жизни. В отличие от модернизации, которая с одинаковой скоростью может привести людей к процветанию и к полной гибели всерьез, в зависимости от того, кто руководит процессом, ради каких целей затевает и что за общество ведет за собой к сияющим вершинам прогресса, делает вывод Илья Мильштейн в своей публикации на сайте Грани.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России сегодня запретил применение смертной казни в стране после 1 января 2010 года. Задержанные на юге Киргизии правозащитники Бахром Хамроев и Иззатилла Рахматалиев отпущены, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что афганские силы безопасности в течение 3 лет должны взять на себя ответственность за ситуацию в нестабильных южных восточных районах страны. В Брюсселе сегодня открывается саммит Европейского Союза, на котором должно быть избрано новое руководства ЕС. Россия заняла первое место из более чем 50 стран по числу экономических преступлений, согласно данным опроса, проведенного организацией PricewaterhouseCoopers.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Антифашисты готовятся к войне против фашистов.
Комментарии экспертов.
Историк Евгений Анисимов. Смертная казнь как элемент педагогики.
В блогах Свободы.
Бархатно-пивные революции предпочтительнее водочных, считает блогер Игорь Померанцев.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Президент Украины Виктор Ющенко надеется на проведение срочных консультаций с Россией по пересмотру контрактов на поставку и транзит российского газа. Однако, по мнению большинства экспертов, полномасштабные переговоры на эту тему между странами станут возможными только после президентских выборов на Украине. Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В ночь на четверг на официальном сайте украинского президента были опубликованы его предложения по реформированию газовых соглашений между Россией и Украиной. Действующие контракты, подписанные в январе нынешнего года и рассчитанные на 10 лет, предусматривают ежегодную поставку Украине определенных объемов российского газа по принципу «бери или плати». Иначе говоря, за невостребованное топливо украинская сторона должна выплачивать «Газпрому» штрафы. Виктор Ющенко это положение договора предлагает пересмотреть, установив реальный для его страны уровень потребления российского газа. Аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Дмитрий Лютягин считает такой подход вполне оправданным.
Рациональным здесь может выступать то, что Украина просит пересмотреть, так скажем, принципы по контрактам относительно именно «бери или плати». Понимая, так скажем, то, что в ближайшие год-два Украина не сможет выбирать те объемы, которые были записаны в контрактах, естественно, она хочет, так скажем, себя обезопасить от того, чтобы не платить своего рода неустойку. За счет того, что это все-таки контракты долгосрочные, я думаю, что для «Газпрома» это также не должно составлять трудности для того, чтобы вот изменить эти условия. Остальным параметрам это в большей степени относится к выгодам, которые получит от этого экономика Украины.
Другая инициатива украинского президента связана с механизмом расчетов за транзит российского газа по ее территории в третьи страны. Действующий контракт определяет только, что с 2010 года транзитные ставки должны стать рыночными. Конкретный же их размер согласовывается сторонами ежегодно. Однако Виктор Ющенко считает необходимым дополнить эти правила еще одной нормой, зафиксировав на год определенный объем транзитного газа, ввести принцип «качай или плати», то есть обязать «Газпром» производить оплату транзита даже за непоставленное в Европу топливо. Насколько широко эти правила на мировом газовом рынке применяются сейчас? Старший аналитик инвестиционной и финансовой компании «Метрополь» Александр Назаров.
Меняется, но я бы не сказал, что он применяется по отношению к именно транзиту газа. Не секрет, что много есть договоров по минимальному объему перевозки по железной дороге, перевалки через морские порта. Подобная практика существует. И я думаю, что вопрос в данном случае именно в объеме. Если «Газпрому» поможет это договориться с Украиной, думаю, вполне такой принцип можно ввести.
Ну и помимо всего прочего, Виктор Ющенко предлагает не применять в 2009 году штрафные санкции за недобор украинской стороной объемов российского газа, предусмотренных контрактами. Пока же на этот счет существует лишь устная договоренность между главами правительств двух стран. Александр Назаров продолжает.
По итогам 2009 года объем штрафных санкций может быть устрашающих размеров до 8 миллиардов долларов. Однако тут стоит помнить о том, что Украина, скорее всего, не в состоянии заплатить и десятой части этих денег, не потребляя газ. Каждый месяц возникают проблемы, собственно, с оплатой газа самого, который уже потреблен. Поэтому сомневаюсь, что в «Газпроме» сидят люди, которые не сознают того факта, что какой бы штраф «Газпром» не выставил Украине, он все равно не будет заплачен. Мало того, в общем-то, поднимет волну достаточно серьезных заявлений со стороны украинских политиков, опять же, которые будут стараться сыграть на этом в преддверии выборов президента.
Как считают некоторые эксперты, вопрос о штрафах за законтрактованное но не купленное Украиной российское топливо может стать аргументом в переговорах о допуске России к модернизации украинской газотранспортной системы, на чем российский «Газпром» давно настаивает. Впрочем, эксперты убеждены, что полноценные переговоры о пересмотре газовых соглашений между странами могут начаться только после завершения на Украине президентской выборной кампании, говорит Дмитрий Лютягин.
Относительно корректировок договора, думаю, такого, наверное, не будет до выборов на Украине. А вот относительно определенных аспектов, связанных, скажем, с облегчением участи по невыплате вот этих штрафных санкций, Украина может уже проводить сейчас. То есть принципиальные аспекты, они, безусловно, будут решаться только после президентских выборов. А так скажем, определенно корректирующие моменты, они могут быть решены уже сейчас, в принципе, и сейчас также могут наметиться определенные предложения относительно того, в какую сторону надо поработать, скажем, там, представителям «Газпрома» или «Нафтогаз Украина», чтобы в дальнейшем более быстро перейти к корректировкам, скажем, этих долгосрочных контрактов.
Тем не менее, новое возможное осложнение российско-украинских газовых соглашений, как считают специалисты, вряд ли приведет к повторению событий начала этого года, когда Россия почти на две недели прекратила транзит газа в Европу через территорию Украины. Сейчас такая ситуация, по словам старшего аналитика инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Александра Назарова, невыгодна ни той, ни другой стороне.
Сейчас конфликт с точки зрения высшей его точки, а именно приостановки транзита, с моей точки зрения, мало возможен, потому что «Газпром» сейчас изо всех сил пытается наверстать то, что он потерял в течение первой половины этого года, в том числе из-за конфликта с Украиной в январе 2009-го. Соответственно, нельзя допустить того, чтобы сейчас те выручки, которые «Газпром» сейчас добирает, он потерял. А с другой точки зрения, тот человек на Украине, который будет признан ответственным за приостановку газа перед выборами, наверняка окажется в проигрышном положении, ведь это, опять же, большой социальный вопрос зимой в отношении отопления, горячей воды и генерации энергии.
Реакции на предложение Виктора Ющенко со стороны администрации президента России до сих пор не последовало. Также пока не комментирует их и в российском «Газпроме».
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока. В течение двух недель в рамках этой рубрики «Радио Свобода» представляет цикл интервью, репортажей и социологических зарисовок на общую тему «20-летие падения коммунистических режимов и годовщины демократических революций в странах Восточной Европы». На очереди беседа о конце социалистической республики Румыния. О революциях всегда много размышлений и информации, но лично видели их, вероятно, не так много людей. О том, как происходила румынская революция 1989 года, отнюдь не бархатная, кровавая, закончившаяся расстрелом диктаторов Чаушеску, двух стариков Николая и Елены, вспоминает мой коллега Владимир Ведрашко. С ним беседовал Александр Гостев.
Нас было человек 15 советских журналистов, работавших в те годы в Румынии, и я понимаю, что запомнившиеся мне детали – это лишь 15-я часть того, о чем могли бы рассказать все мои тогдашние коллеги. Знаете, как начиналась революция? Вот в Бухаресте она начиналась с опустевших улиц, как будто волна будничной жизни откатила из города, чтобы, набрав массу, снова накрыть Бухарест, подобно, не знаю, цунами катастрофическому. Сначала стало тихо и безлюдно, это продолжалось несколько часов, может быть, сутки. За это время город наполнился вооруженными патрулями, армейскими, милицейскими. Потом и патрули куда-то исчезли, и утром 22 декабря появились толпы людей, сотни, тысячи людей. Не пикеты вот по 30, митинги по 50 человек, а тысячи, десятки тысяч людей. И они скандировали «Долой сапожника», несли флаги с вырезанными гербами, те самые известные футбольным болельщикам румынские триколоры с дырками в середине. И добавились новые лозунги «Оле, оле, оле», «Чаушеску нумайе», то есть «Чаушеску больше нет».
Кстати говоря, а почему сапожника?
Ну, Чаушеску в молодости, как говорит предание историческое, учился на сапожника. Он был учеником сапожника, и это прозвище за ним закрепилось. Вот люди втихую между собой называли его сапожником, мол, ну, как у нас говорят про сапожника, когда человек не может что-то профессионально делать. В данном случае считали, что он не может профессионально управлять страной.
Где вы находились в этот момент?
Я находился буквально перед теми людьми, которые кричали, что Чаушеску больше нет, и долой Сапожника. Происходило буквально все так. Мое бюро находилось недалеко от советского посольства, которое выходило фасадом на шоссе имени генерала Киселева, одной из главных магистралей города. И вот когда по этому шоссе к центру пошли колонны из тысячи румын, то из советского посольства вышли дипломаты и смотрели на восставших. Иногда из колонн демонстрантов раздавались выкрики: «Горбачев! Перестройка!». Но было непонятно, что имеют в виду демонстранты. Дело в том, что очень скоро выкрики дополнились другими: «Долой коммунизм!». Вот это, пожалуй, самое сильное воспоминание, как люди, пребывавшие годами и десятилетиями в рабском состоянии, при полном отсутствии гражданского достоинства, вдруг из воздуха, из ничего, без агитации, пропаганды, рекламы, пиара, превращаются в совершенно несокрушимую массу людей. Тут ведь важно понять, что в стране не было никакой сколько-нибудь значительной оппозиции. Отдельные одиночки были гонимы и репрессированы. И вот происходит взрыв. Невероятно, но исторический факт. Потом были такие сцены. Молодые солдаты на броне после приказа об отводе войск из города вытирали слезы на щеках. Я смотрел и не верил своим глазам. Объяснить это можно было только полным надрывом всего человеческого существа этих солдатиков. Но вот войска отошли, опять воцарилась на несколько часов оглушительная тишина, улицы, кроме центральных площадей, опустели, как будто страх навалился на город. Я очень хорошо помню вот эту атмосферу неизвестности, неопределенности и тишины. Мне запомнилось, как в эти часы охрана советского посольства, румынские военнослужащие, выносили из своих будок какие-то бумаги, возможно, документы, молча жгли их и догоравшие кусочки бумаги опускали в канализационные решетки. А потом и эта охрана исчезла. И посольство осталось без охраны, и вскоре город охватила стрельба, звуки разрывов. Часть этих звуков была электронной симуляцией, и позднее уже появились догадки, кто и зачем эти симуляторы устанавливал. Но они точно были. Например, недалеко от дома, где я жил, работал такой симулятор, который можно было легко распознать по ритмичности и периодичности издаваемых им звуков.
Что за догадки о симуляторах? И второй вопрос сразу, все-таки чего было больше, симуляторов или настоящего огня?
Догадки связаны с гипотезой о вмешательстве Советского Союза и о том, что вообще вся революция была инспирирована Советским Союзом, и там присутствовали десятки советских бойцов. Чего было больше, настоящего огня или симуляторов? Я вам скажу, что погибли более 1000 человек. Есть их могилы, они погибли по-настоящему. Есть еще интересные данные. Они официально опубликованы румынской сенатской комиссией по расследованию событий декабря 1989 года. Так вот, согласно данным этой комиссии, за время боевых действий в течение 10 дней в Румынии были произведены 5 миллионов выстрелов из разных видов оружия, включая ракеты средств противовоздушной обороны. 5 миллионов. Среди других ярких воспоминаний – это мирный штурм здания телецентра, опять-таки скандирование. Румыны как-то очень сильны в этом хоровом, революционном, ну, пением это не назовешь, но они люди музыкальные, таких ясных и звонких скандирований я потом нигде не слышал. Они скандировали там у телевидения: «Мы больше не товарищи». Ну, мои сын тем товарищ. Для них слово «товарищ» превратилось в отвратительное партийное коммунистическое слово, и они как заклинание скандировали: «Мы больше не товарищи». Только надо понимать и контекст, иначе легко ошибочно воспринять этот лозунг. То есть не товарищи по партии, а господа, личности, свободные люди. Вот что тогда скандировали румыны.
Владимир Ведрашко и Александр Гостев в «Истории Запада и Востока» завершили программу «Время свободы». Сразу после новостей вы услышите программу «Время гостей». Виталий Портников беседует о перспективах России с экономистами Ириной Кобринской и Сергеем Романенко. А три последние часа с вами был Валентин Барышников. Со мной работали Лина Ширяева, Наталья Пахомова и Юлия Ермолинская. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значительная часть нашего народа выступает за сохранение смертной казни.
Виктор Ющенко подчеркивает, что для украинской стороны выполнение своих обязательств является слишком обременительным.
Мы обменялись мнениями относительно прав человека, законности, демократии.
Я торжественно клянусь во имя Аллаха, всемогущего и милосердного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».